подкасты «Радио Свобода».
Навошта Лукашенко провёў разгромную нараду па медыцыне, што адбываецца з дактарамі Наваполацкага шпіталя, куды прывозілі Бабарыку. Наша тэма дня тут Ганна Соусь, гэта падзеі, каментар на канале Свабода Прэміум. І наш госць, прадстаўнік незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў Панацэя, гінеколах і доктар ультрагукавой дыагностыкі Станіслаў Салавей. Добры дзень.
Добры дзень.
Нагодай для нашай размовы, фармальнай нагодай, я б сказала, стала разгромная нарада па пытаннях медыцыны, якую правёў Александр Лукашэнка 23 траўня. Падчас нарады ён крытыкаваў сітуацыю ў рэгіёнах, крытыкаваў сістэму перападрыхтоўкі кадраў, наяўнасці лекаў. Нарада планавалася даўно, некалькі разоў пераносілася праз стан здароўя Лукашэнкі. Як вы мяркуеце, якая была насамрэч яе сапраўдная мэта?
Найти того, как, на кого повесят развал системы здравоохранения, что все плохо, что не хватает врачей, не хватает оборудования, перебои с лекарствами и все остальное. То есть кого сделать виноватым? Ведь царь-то у нас хороший, а бояре у нас не повезло, не везет навечно с боярами. Все, что могу сказать. Не замечать кризисы и сложности в системе здравоохранения. Вот. Публичный разнос. Где-то вы это уже видели раз 100 во всех областях.
Падчас гэтай нарады Александр Лукашэнка выказаўся пра стан свайго здароўя, ён агучыў дыягназ, нібы гэта адэнавірус, і папярэдзіў, я цытую, што з ім яшчэ доўга будзеце мучыцца. Насамрэч, медыкі гэта не адзін, не два чалавекі, а нягледзячы на всю сакрэтнасць, гэта людзі, якія рэальна ведаюць стан здароўя Александра Лукашэнкі. От мяркуючы па ягонаму псіхічнаму тыпу, як вы мяркуеце? Як Александр Лукашэнка ставіцца да медыкаў? Ці давярае ён ім? Ці прыслухоўваецца да іх парадаў? Ці баіцца?
Я думаю, што чалавек, так доўга знаходзячыся ў власці, удзерживая незаконным путём счёт тэрора, будзе баяцца даже собственнай тені. Поэтому в каждом человеке он будет искать заговор, в каждом он будет искать, что его хотят отравить, обмануть и прочее. Я не удивлюсь, если потом выяснится, что его полёты на рабочие визиты в Арабский Эмират на самом деле за ним преследует еще цель проверки общего состояния здоровья. А к врачу внутри Беларуси он будет обращаться только по крайним, скажем так, ситуациям. Я не думаю, что он доверяет кому-то. Я думаю, что перепроверяет, там 3-4 врача друг друга будет перепроверять, просто потому что у человека паранойя, и от этого, ну, тут глупо от этого отрицать. Я не думаю, что есть хоть кого-то один человек в этом мире, которого он будет, в принципе, слушать. Поэтому если он вобьет себе что-то в голову, ну, простой пример, у всех есть, надеюсь, возрастные дедушки и бабушки. Иногда с ними будет очень сложно убедить их делать то, что нужно для их здоровья, просто потому что чем человек старше, тем он более становится упрямым, не желающим делать какие-то изменения в жизни, принимать там какие-то лекарства, там, отказываться от какой-то пищи, то есть менять свой образ жизни. А тут мы имеем человека с манией власти, поэтому я не думаю, что он хоть кого-то слушает. И я думаю, что он просто, в принципе, никому не доверяет на этой планете вообще. И всех боится. Поэтому тут трудно что-то комментировать про его здоровье. Что у нас нет данных, кроме его случайных фотографий, каких-то случайных фраз. А верить ему, что он переболел коронавирусом, человек последние лет 20 просто постоянно врет. Поэтому верить ему, что у него был коронавирус, может, был коронавирус, может быть, там, был ротавирус, да что угодно. Но верить ему все равно смысла нету.
Как вам подается вот то, что после протяглого зникнения с публичной просторы, он спочатку з'явился перед силовиками, а другая публичная сустреча была перед медиками. Есть у этого некий сенс? Кому он хотел показаться?
То, что сейчас в стране правят силовики, это да. Поэтому публично, наверное, силовики это может быть какой-то сакральный жест. А так, если ваши источники действительно говорят, что это завещание переносилось, ну, возможно, просто такое вот совпадение. Можно же заменить тезисы завещания, поменять пару терминов, можно понять, поставить любую дату, выбрать любое министерство. Также он может разнести министерство спорта, промышленности, да что угодно. Везде у нас бардак, везде я ж не знал, ах, вы такие сякие, быстро все исправьте там, к 7 ноября или к Новому году. И по итогу ничего, кроме максимума фамилии там, чиновников или министров, не изменится. Мы же тоже сколько раз мы это видели.
Вот тое, калі Александр Лукашэнка знікаў, тыя фотаздымкі адрэтушаваны, якія з'яўляліся, тое відэа, якое людзі бачылі. От як медыкі, вы прадстаўнікі незалежнага прафсаюзу, Беларускім фонде медычнай салідарнасці, як медыкі, як вы абмяркоўвалі гэта, што магло здарыцца насамрэч? Ясно, что вы не бачите пациента близко, але тем не менее есть некоторые прикметы, по яких можно разважать, и нема.
Есть. Это называется, посмотрите на его возраст. Любой пожилой человек может заболеть, да в принципе любой человек может заболеть, чем человек старше, тем у него вероятность заболеть тяжелее, в разы выше. По одному снимку судить по состоянию здоровья, ну, это немножко мне неблагодарное дело. Можно сказать, что все с шуткой ждали некролога на первой странице. То есть понятно, что желать ему здравия, ну, среди нормальных людей, я думаю, не найдется. Ну, как-то можно сказать, что с надеждой. Но снимок, ну, человек тяжело болел. Это мог быть простой грипп, он тяжело, плохо выглядел, но необходимость какая-то там политическая, сакральная или еще какая-нибудь заставила его выйти в люди. Поэтому уже снимки ретушировались просто безобразно, и это породило такую волну шуток, что... Скажем так, я не думаю, что те, кто сделал этот снимок и выпустил его, сейчас за это не огребли по шапке, за то, что сделали такую откровенную ерунду. Потому что репутационные потери ему главное показывают, что он еще молод, энергичен, крепкий, как и любой престарелый диктатор. Можно вспомнить Роберта Мугабе, как он тоже хорохорился, что я молод, до 100 лет буду жить и прочее. Ну, он просто старый диктатор.
Здоровье керовника державы – это такая речь, якая выявляет громадский интерес у демократичных краинах света. Медичные огляды, которые проходят керовники державы, выники их публикуются. И это известно всем. Когда поглядеть про здоровье Александра Лукашенко, ну, мы можем сгадать, одинное, бодай, что колесте поведомляли, что он робил некую операцию на колени. Что ведомо белорусским медикам в уголе про стан его здоровья? Насколько это засекреченная сфера? Как шмат людей долучены до этой информации? Что вам ведомо?
Честно, по этой теме мне мало, в принципе, что известно, но я уверен, что даже в условно-президентской больнице допущены к телу будут очень-очень ограниченные круг людей. То есть не все, кто работает в той больнице, будут знать хоть что-то о состоянии его здоровья или это будет засекречиваться. На самом деле мы не знаем ничего, не были ли у него эти операции на колени не были. Вся информация о его здоровье держится в секрете, потому что ему важно быть там, я молод, энергичен. Это, ну, не знаю, то ли паранойя, то ли стандартный прикол всех диктаторов. Количество людей, допущенных к нему, в любом случае будет очень ограничено, хотя бы в соображении паранойи. И если выяснится, что вдруг у него там, не знаю, больное сердце, чтобы это как-то не могла воспользоваться там оппозиция или коллективный Запад, или блок НАТО, или кто там у него постоянно во врагах, чтобы это не стало. То есть он будет это скрывать просто потому, что у человека паранойя. Я не знаю, я не специалист в области психического здоровья, но... Мне нужно быть экспертом. Поэтому не будет публиковаться никакая информация, кроме той, которую он сам одобрит или сам болтанет, что «а вот у меня там был коронавирус, который переносил на ногах». Был ли этот коронавирус? Переносил ли на ногах? Или он в реанимации лежал? Ну, мы же не знаем. Поэтому сказать-то особо нечего. Те, кто будут знать, будут молчать, потому что если они это скажут, можно вспомнить, что сделали с Артемом Сорокиным, который не про здоровье Лукашенко, а просто опровергнул его слова о здоровье. Представьте, что будет с врачом или с его близкими, который имеет доступ к информации о состоянии здоровья Лукашенко.
Мы можем уявить, что зараз отбывается с докторами, которые працавали в Новополоцком шпитале, куда привезли политвязня Виктора Бабарыку, меркавана после сбития. Скажите, коли ласка, что ведомо? Докторы арештаваны, з'являється інформація про нейку кримінальну справу, де вони знаходяться, якою інформацією вони могли володати?
Ну, в принципі, любой врач в любой больнице, якщо ми не говоримо про якісь закриті заведення, от типу президент клініки, к любому пациенту, работая в больнице, ты имеешь доступ к электронной карте любого пациента. Ты можешь посмотреть, там, поступившего в другое отделение или в приемное. То есть, по идее, любой врач, если у них стандартная система, там, а из клиника стоит, то они могли, любой врач в больнице мог посмотреть его там, рентгены, анализы, описать, то, что в дневнике оставлял доктор и прочее, прочее. То есть они все владели какой-то информацией, какой-то частью, либо полностью. Плюс, не забывайте, люди долгоработающие обычно имеют между собой привычку, особенно врачи, обсуждать пациентов. Это нормальная часть нашей жизни. То есть ты обсуждаешь пациента без имени, фамилии, но вот просто вот такой интересный клинический случай, и вот давай мы его обсудим. Это такое непроизвольное, просто вот профессиональные моменты. Что с ними делают? Где они сейчас? Я думаю, понятно, что причина, что ищут утечку, кто рассказал, в принципе, о том, что он поступил. А дальше может отделываться административными арестами, может их ежедневно избивают, может их собаки уже загрызли, может их повесили, может их расстреляли. В наших тюрьмах может все что угодно. У нас люди находятся, находящиеся там люди отрезаны от внешнего мира. Поэтому надеюсь, они, если те, кого арестовали на административный арест, максимально быстро выйдут, и их аресты не будут похожи на то, что происходит стандартно с теми, кого арестовывают по политике на Окрестина. Могут ли у них повесить уголовное дело? Да, на любого белоруса, которого поймают, могут повесить, что они предали родину, готовили теракт, рыли подкоп под резиденцию, чтобы взорвать товарища Лукашенко, или любой другой абсолютно бредовый приговор. Любой человек, попавший в лапы силовикам, может получить абсолютно любой срок, хоть высшую меру, и нет ни суда, ни следствия, ни адвокатов. Ну, по большому счету, адвокаты не в плане, что их не осталось, а в плане того, что правосудия нету.
Поэтому выглядит, что эти люди, которые теперь находятся за кратами, могут отказать хоть на частку питания не где Виктор Бабарика, а что с ним сдарилось, я не имею отказ на их учинок. Это питание, думаете, нет?
Есть такое старое выражение, которое мы часто используем в медицине. Мы разберемся, как положено, и накажем, кого попало. Мы никто не знает, действительно ли эти люди в чем-то виновны, ну, в глазах властей. То есть сказали найти того, кто это рассказал, а дальше кого схватят, может, действительно, эти люди, которые, ну, врачи, которые были, и медики, которые были задержаны, они действительно предоставляли какую-то информацию, средства массовой информации про защитников. Это могли быть не они. Они могли быть просто вот вы, значит, мы тебя взяли, значит, ты виновен. Вот тебе 15 суток, вот там тебе 30 суток, вот тебе штраф. Поэтому мы не знаем, делали эти люди в принципе, или может просто им повезло, не повезло только в том, что они в этот день были на смене, и они даже в глаз не видели историю болезни Бабарика и его самого. Поэтому мы этого не знаем. Но их могут сделать просто показательно, что вот, смотрите, именно они это сделали, и именно их за это наказали. Просто показательную расправу, чтобы, не дай бог, больше ни один медик не додумался сообщить о здоровье какого-либо там политического заключенного или просто избитого силовиками человека. Вот и все.
Ну и тут цалком связанное с этим питание туремной медицины, оказание, хоть и не оказание медичной допомоги, про что правдоподобно загинул Витольд Ашурак, другая годовина его несмерти была несколько дней тому, про что Миколай Климович помер у шпитали. Накольки вы бачите это серьезной проблемой и метанакированным, ну, фактично, доведением до смерти в некоторых выпадках, так, те катаванням, як это расцениваюць медики, якія представляют незалежный профсоюз медиков, якія представляют Белорусский фонд медичной солидарности?
Я думаю, так же ценят, как и все нормальные люди на этой планете. Это вариант пытки, это вариант, ну, просто пытки тем, что человек не оказывает помощь. Можно вспомнить 20-й год, когда людей специально тасовали по камерам так, чтобы попадались люди, инфицированные COVID-19, чтобы как можно больше людей заразились и лежали больными, а не ходили на протесты. Это было, это уже не раз обсуждалось правозащитниками, подавалось и прочее. То, что в колониях условия для оказания медицинской помощи есть, в местах заключения, оно система предусмотренная. То есть человек, попавший в зону заключения, он не решает медицинской помощи. Это сделано специально как вариант пытки, как просто вариант сломать человека, получить от него что-то, или просто, чтобы он страдал в назидание другим. Вот и все.
Вот несколько месяцев проходила проверка, на чале ее были представники медичной сферы самых разных медичных установ в Беларуси, в основном у регионах. Я не веду, вот та информация про то, что мы теперь говорили про туремную медицину, была предметом этой проверки, але ну шмат что было предметом проверки, и это обмерковывалось, выники этой проверки обмерковывались на нараде, про якую мы начали говорить, узначальвала эту проверку керавніца так званой лечкомиссии Ирина Абельская. Вот неважно, что огучивал Александр Лукашенко, про какие проблемы говорил, яны добра вядомые людям. Як вам подается, ці ёсць на версии усведомления в вельми складанной ситуации у медицине? Простое, что отъезжают лекары, что звольняют лекаров, что репрессуют лекаров. Як вы меркуете?
То, что понимаю, что система в глубоком кризисе, да. То, что она разваливается, да. Здравоохранение никогда не было образцовым показателем. Нельзя сказать, что у нас там в 20-м, в 19-м было все хорошо. Было плохо. Но то, что сейчас происходит, оно уже добивает... Ну, тут массовый отъезд медиков, снижение финансирования, поломки аппаратуры, логистические моменты, это все просто система не выдерживает. Очень хороший пример, человек, у которого там больное сердце. Он может ходить, но пробежаться он уже не может. Так и здесь. Нагрузка, она просто уже не выдерживает. Врачи уезжают очень массово, поэтому вечное требование запретить увольняться, ограничить выдачу документов, но и это не останавливает. Поэтому сейчас пытаются сделать хоть что-то, но... Что ты сделаешь?
А что предпринимается? Ці ёсць некие реальные спробы полепшить ситуацию, створить лепшие умовы для медиков?
А, можем напомнить про новополоцких арестованных врачей. Давайте улучшить отличные условия их работы. Нет, сейчас правят силовики. Устраиваются на работу только после собеседования с ГБ и прочее. Но это так не работает. Реальных рычагов у Минздрава для семейной системы нету. Нельзя сейчас поменять систему на ходу, не вызвав ее окончательный развал того, что еще хоть как-то работало. Поэтому либо мы почему еще больше кризис, но чтобы хоть как-то начать выруливать, или будем пинать эту дохлую лошадь, чтобы она хоть что-то еще два шага сделала вперед. Но изменить ситуацию кардинально они не смогут. У них нет на это рычагов власти. Даже представим, что сейчас выпустили всех политзаключенных медиков, убрали КГБшников больниц. Это что, заставит вернуться людей, которые уехали? Нет. Это что, как-то остановит людей, которые уезжают? Нет. Резко есть возможность увеличить зарплату в 5 раз медикам? Нет. Поэтому реально у них механизма сейчас повлиять нету. Либо меняется вся система, либо все будет дальше деградировать.
Ой, ці ёсць там разумение, як вы мяркуеце, что это все ж вельми важная, вельми значная социальная сфера, у тым ліку и для утримання улады, бо она навпрост тишится и той группы людей, якая подтримливает Лукашенко, и у беднейших людей она тишится. Ці там это разумеюць?
Я думаю, понимают, но никто не хочет пойти в тюрьму, потому что ты начнешь реформировать, на тебя же повесят всех собак. Сейчас, я думаю, единственное желание министров, губернаторов и всех чиновников тихенько посидеть на своих местах как можно дольше и тихенько уволиться. А и начнешь какие-то реформы, что-то пойдет не так, ты виноват. В любом случае, ты будешь виноват. Сейчас это просто напоминает игру, не знаю, как это правильно назвать, когда просто найти крайнего. Все остальные сядут, никак не знаю, весь класс не выучил урок, вот сейчас выберут одного, кто и будет здесь всех отдуваться. Вот так и здесь. Все сидят головой вниз и надеются, что ни на их ни сегодня брушится домоклов меч. Вот все.
Як бы вы оценили масштаб отъезда докторов с Беларуси и колькостные, и якостные, какими лишбами, какими показниками можно оперовать?
Открытой статистики нету, можно ловить только косвенное. Но речь о тысячах в любом случае. Тысячи врачей, тысячи медсестер, фельдшеров, тысячи. Мы придем, будем считать это в тысячах, а не в сотнях, к сожалению. Отъезд, и не то, что отъезд, выход системы. Человек может просто перестать работать врачом или там медсестрой, пойти работать там, не знаю, водителем. Это уже выход системы. Я думаю, что порядок измеряется в тысячах.
Вот большая частка аудитории YouTube-канала «Свободы премиум» находится в Беларуси. Эти люди зараз нас слухают. Яны, эти их близкие, что дня мают потребу в медичной допомозе. Да? Як и многие медики, яны застаются в Беларуси. Медики протягивают лечить людей, люди протягивают хвореть, протягивают неяк трыматься. Ёсць у вас для гэтых людзей, якія цяпер нас слухаюць, пазітыўны мэсэдж, бо мы вельмі шмат крытычнага сёння сказалі.
Я уверен, что большинство наших врачей, медсестер, фельдшеров работают, стараются работать максимально качественно, максимально хорошо помогать людям. К сожалению, да, есть проблемы с тем, что большие нагрузки, недостаточная подготовка и прочее, но они честно стараются помогать людям. Я не верю, что у нас на не самом нижнем уровне все еще очень плохо. Люди стараются. Да, плохо, да, тяжело, но медики честно будут стараться помогать людям и дальше. Людям говорят только одно. Постарайтесь беречь свое здоровье. Бросайте курить. Старайтесь не злоупотреблять алкоголем. Старайтесь довести здоровый образ жизни. Не рискуйте своим здоровьем понапрасну. Это так. Медики честно верят, что стараются. По мере своих сил и возможностей.
Дякую велике, Станислав, что знайшли час для «Свободы премиум». Дякую велике. Гэта быў прадстаўнік незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў Панацэя, гінеколаг і доктар ультрагукавой дыягностыкі Станіслаў Салавей, які цяпер жыве і працуе ў Адэсе. Я, Ганна Соўць, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, директор по доследованиях Института развития и социального рынка для Беларуси и Всходней Европы Андрей Лаврухин. Андрей, привитание!
Привитание, Юра!
Андрей, днями вы опубликовали артикул под названием «Створенные все умовы для войсковой диктатуры». Ну, гэты артикул вы опубликовали в межах дискуссии, якая разгорелась под час хворобы Лукашенко. Теперь Лукашенко, сдается, очунял, на вот-вот Москву собрался, как бы мовить, на моленное место, где его хвороба всем, как бы, стала ведомая. Але, тем не менее, проблема засталась. Так что за умовы для войсковой диктатуры, на ваш погляд, створенные в Украине?
Ну, перш за все, треба визначитися, что мы маем на увазі под военной диктатурой, каб гэты вось термин набыл больш такий докладный сенс. Сапраўды, ну, мы уже так вели такую дискуссию, я так трохи скажу пару слов. Сапраўды, мы можем сказать, что многие из тих громадянских политиков, ті представников влады, які мы зараз ведаем, носят погоны, то бок, да, под такой громадянской одением носят погоны. Але гэта цалкам советская яшчэ традиция, калі нават профессия Профессор имел так само свой военный чин. И это политологи называют вот таким агентом громадянской элиты. То бок, до этого часу вот на Беларуси такая была инерция советского вот такого расклада, коли все-таки военные подпорядковывались громадянским политическим элитам. И яны з'являліся одночасово вот такими агентами политических элитов. Але вот менавіта после 20-го года мы бачили, как похиснулася легитимность Лукашенко не только перед политическими элитами, и навод не столько, кольки перед военными. И, до речи, я хотел бы звернуть увагу, что...
Андрей, я вас перепиню. А в чем это проявилось? Докажите.
Ну, у тем, что, прежде за все, вот была такая великая пауза у тем, как и кто будет отдавать какие приказы. До речи, это ну, было завжди, там мы можем сказать, и в шестом, и в десятом, завжди были, да, значит, находились... Люди, які аддавалі гэтыя прыказы. Але пачаліся бойкі з ваеннымі, пачаліся бойкі на вуліцах, асабліва першыя дні. І тады было ўвогуле незразумела, і мы бачылі, як ваенныя, ну, не ўсе былі так упэўнены, што трэба рабіць менавіта так. Раз. І па-другое, яны атрымоўвалі па зубах так, што і калі пачаўся гэты здым таксама і на прадпрыемствах, гэта была такая вялікая пагроза. И мне подается, что менавіта по гэтаму и до Путина звернулся Лукашенко, что ён, ну, менавіта такая гипотеза. Безумовно, это треба все проверять, так сказать, и там еще раз аргументовать. Але такое уражение, что все-таки не хапало вот некой такой упэўненности, что своими силами может разобраться Лукашенко с этим протестным рухом.
Але разобрался? Олеж разобрался?
Ну, так, так. Але бачите, поглядите, якая была цікавая речь, что калі вы убачили, и сама инаугурация проходила перед войсковцами, Амаль што. Значит, перед адабранымі такими вайскоўцамі, і потым першыя сустрэчы былі таксама з ваеннымі. І надалі мы бачым і на законадаўчым узроўні, і на узроўні сустрэчы, абмеркавання ўсяго, нават да такіх грамадзянскіх сфераў жыцця, як адукацыя, мы бачым, як інтэнсіўна запаўняліся і кіраўнічыя месцы, і ўвогуле законодавство изменялось под вот такую больш жорсткую мобілізацыю грамадства, якая адпавядае ўжо, ну, іншым законам. Ну і я хацеў бы табок законам, звязаным з ваеннай дыктатурай. Ці з дыктатурай вось такой гібрыднай дыктатуры, якая памешкавае паміж такой ваеннай у класічным гэтым сэнсе і такой, якой мы маем. Ну, дарэчы, я хотел бы нагадать, что там артыкулы у газеты «Выборчай» от яшчэ студзеня 21 года были менавіта у гэтым напрамку, что мы бачым некие прыкметы уже так само военной диктатуры. Нават яны там называли классичной военной диктатурой. Ну, это не так, конечно. А тут я не могу погодиться с гэтыми авторами.
Андрей, а я вас перепыню. Вот еще, да. Пробачьте. Вот как бы структурно, ну так, можно назвать шэраг прозвищаў людей, якія вельмі уплывовые. И вот как раз под час хваробы Лукашенко, некоторые из них как бы и фигуровали. Это Вольфович, секретарь Рады безпеки, это Сергеенко, керовник администрации, это былые керовники силовых ведомств, а сейчас представники президента, это Караев и Вакульчик. Але так пригадывается в свой час. Так само можно назвать целый шерех прозвищ. Заметалин, Латыпов, Макей, до речи, любимец неколи либералов. Все в погонах, все в погонах. Так что структурно сказать, что некое пришествие людей в погонах, те оно отбылось в систему, в аппарат.
Ну, я-то кажу, глядите, істотна, что гутарка идет об часе, коли Лукашенко зникнет. То бок зараз, конечно, вся эта иерархия выбудовывается, и она трымается на особе. Это персоналистская диктатура. И она трымается на харизме, все-таки, и на особе Лукашенко. Але пытанне стаіць, менавіта аб гэтым мы вядзем нашу гутарку, што атрымаецца з гэтай сістэмай, калі знікне Лукашэнка. Ну, мы ж там разглядалі гэты крызісны сцэнар, што ён там заўтра, напрыклад, мы не ўбачым не толькі заўтра, але і потым з'явіцца, значыць, навіна, што яго няма больш, да? Хто і як возьме уладу? І якія тут ёсць магчымасці, і якія, вось, мне падаецца, што мы не мусім не ўлічваць тое, што, ну, сапраўды, Лукашэнка апошнія два гады рабіў усё, каб узмацніць сістэму праз, вось, сілавікоў. І сілавікі, яны, канешна, раней падпарадковаліся Лукашэнкі, але калі яго не будзе, а ў іх будзе ўся амаль улада, і яны будуць, і грамадства, дарэчы, таксама будзе бачыць, што цывільнае кіраўніцтва, яно не можа справіцца з сітуацыяй. А вы, такія выклікі будуць непараўнальныя з тымі, якія былі нават за часамі Лукашэнкі. Таму што вайна ідзе, знешнія умовы вельмі жорсткія, ціск з боку Расіі таксама. А мілітарызацыя у сувязі з вайной і ў сувязі з унутранымі магчымымі пратэстамі застаецца. І вось усе гэтыя чыннікі будуць спрыяць таму, што з аднаго боку у нас ёсць ўжо інфраструктура з такім вялікай колькасцю людзей у пагонах, а з другога боку запыт той частцы грамадства, якая стаяла за Лукашэнка, а гэта не менш 30%. А зараз, як мы бачым, ва ўмовах вайны вакол Лукашэнкі пачалі аб'ядноўвацца нават гэтага шэрага балота яшчэ больш. Мы бачым, як гэта не дзіўна, узрост тых, хто сімпатызуе Лукашэнкі. І вось гэта вся частка грамадства будзе фарміраваць, на мой погляд, запыт на жорсткую руку ці руки, тому що зрозуміло, що такого харизматичного лідера більше не буде. Це значить, що будуть некі інші повинні з'явитися, некі інші такі ось каркас, який буде утримувати гэту політичну систему від тих викликів, з якими вона буде сутикатися.
Андрей, ну вот вы спаслаліся на некага польскага аўтара, а я спашлюся вось літаральна вельмі свеженькі вчорашнія інтэрв'ю з Джоном Болтоном. Это былы дарадца па нацыянальнай бяспецы прэзідэнта США. Ён, дарэчы, у 19-м годзе прыязджаў у Мінск, сустракаўся з Лукашэнкам. Вось, і вось цытата з яго інтэрв'ю. Я разумею расчараванне беларусаў. Цяпер у іх ёсць дзве праблемы. Першая это праблемы, выкліканыя дзеючай уладай. Другая пагроза прыходу да ўлады яшчэ больш жорсткага ўраду, яшчэ больш аўтарытарнага. Канец цытавання. Ну, в принципе, он говорит о Мальтое, что и вы. А вот еще, вот справа тем, что вот в обмеркование, а что будет после Лукашенко, большая частка прогнозов была, ну, скажем так, те нулевая, те позитивная. Альбо все так заховается, альбо все-таки как-то какая-то те отлига, те либерализация, навод демократизация. А вот Болтон лечит... Вот и у меня до вас питание. Вы чули, вот еще, скажем, голосы неких заходних экспертов, экспертов, аналітыкаў, якія прагназавалі бы нешта кшталту другога варыянта а-ля Болтон.
Вы маеце на ўвазе? Ну, так. Ну, я ведаю таксама некалькіх аналітыкаў і польскіх, і нямецкіх, дарэчы, таксама, якія прагназуюць, что в умовах, коли у России не отбывается никаких переменов, демократизации, Беларусь будет стоять под уплывом и под гидой, то бок под вот такие, значит, да, элитов политичных, которые будут миновито топить за вот захование территории Беларуси. І ўвогуле таго, ну, таго рэжыму існавання, які ёсць зараз пры Лукашэнкі. Але гэта азначае, што непазбежна плануецца больш жорсткае кіраванне. І калі ў нас праблема з легітымнасцю, ну, то бок, невядома, з аднаго боку, да, ў нас нема ніякіх пераемнікаў, і зразумела, што яны не паспеюць набыць той нават легітымнасці маленечкай, якая ёсць зараз у нават у Лукашэнкі, не гледзячы на ўсе падзеі апошніх год. Па-перше, па-другое, у Беларусі таксама не будзе збудавана партыя. То бок гэтая партыйная дыктатура таксама немагчыма. І таму вось, ну, чаму я такую гіпотэзу...
А чаму? Вот будуюць Белая Русь вам, калі ласка, зрегістравалі.
Гэта ўсё такі, ведаеце, пакуль што больш дэкларацыя аб намерах. Нема такога. Всё ж такі гэта пакуль такая, некі працэсы ідуць, як партыя і збудаванне партыі. Гэта такі працэс, які патрабуе часу. І інфраструктурным, і ў плані легітымацыі. Ну, калі Лукашэнка яшчэ будзе 5 год і вось пачнецца больш інтэнсіўнае будаўніцтва партыі, то, канешне, тады так, тады хутчэй ёсць магчымасць, што гэта будзе такая партыйная дыктатура. Але калі там вось мы ж сцэнар гэты, што там раптам знікае Лукашэнка, што тады? Партыі няма, значыць, харызматычнага лідара нема, а гэтую тэрыторыю і людзей трэба трымаць. Да? Гэта ўжо ўсё, плацдарм ваенны для Расіі, перш за ўсё ваенны. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, там эканамічныя, культурніцкія, адукацыйныя, ўсё гэта вось гэты весь софт грамадзянскі. Ён, ну так, для Расіі ва ўмовах вайны, такой, якая зараз разгортваецца, да, яна ж працягваецца, гэта ўвогуле ўсё на сотым, на дзясятым месцы. Галоўнае, каб гэта была вось такая вось пляцоўка, з якой можна быць упэўненым, што яна бяспечная для прасоўвання войскаў і наадварот, каб гэта была забарона на ўваход там украінцаў ці нейкіх іншых. Гэта ўжо такая вось ваенная логіка, і гэта трэба ўсведамляць. всім, на мой погляд.
Андрей, а вот такое у меня питание, может, деликатное, что из ваших слов выникает, что Лукашенко, вот, как бы, здоровы, ну, принамсі живы, на своем месте, это гарант от того, как краина не обрынулася в еще больш жахливую, в еще больш брутальную диктатуру. Так тогда, я так разумею, как бы выснова сухие, сухая решта с того, что вы сказали. Бережите Лукашенко, так?
Ну, понимаете, тут такая частково так. Коли справдится мой прогноз. Означается, але зрозуміло, что Лукашенко...
Як калі справдзіцца? Его зараз трэба, відаць, берагчы. Калі ваш прагноз справдзіцца, ён уже ў труне будзе, магчыма.
Ну так, ну маецца на увазе, я ж ведаю, што я магу і памыляцца. Я ж не...
Ясно.
Да, не правідзец некі, які там дакладна бачы і кажа там па гадзінах, па хвілінах можа распісаць. Не, але вось у гэтым сэнсі так, таму што ўсё ж кі Лукашенко зараз яшчэ трымаецца на гэтай старой легітымнасці, на старой грамадзянскай ўсё ж кі харызматычнай дыктатуры, якая звязана з усім тым жыццём, да якога беларусы звыклі. Ну, я так вось бачу, што, дарэчы, ты і асабліва шэрая, вось гэты, значыць, такая група сацыяльная людзей, які ні туды, ні сюды, і асабліва беларуская за Лукашэнка, не ўсе кажуць, што ну жывем так, як і раней, нічога такога асабліва не змянілася. Ну там так сядзяць нейкія людзі ў турмах. Ну, у прынцыпе, людзі, ўжо дастасоўваюцца да таго парадку, які зараз ёсць, таму што як і заўжды Лукашэнка сядзіць, як і заўжды жыццё працягваецца. Тое, што будзе пасля смерці Лукашэнка, гэта будзе шок. І ў гэтым сэнсе гэта будзе такая, ну, навіна для ўсіх, там, для кагосьці, да, яна будзе безумоўна. Для, ну, для мяне асабіста таксама і для тых, хто прадэмакратычна настроены, гэта будзе сапраўды такое свята, да? Але мы мусім таксама мысліць і далей, што за гэтым святам ідзе. І зразумела, што ўсё гэта зрабіў сам Лукашэнка. У гэтым сэнсе, ну, хаваць яго не хаваць, ну, тым не менш, сапраўды ён адказны за гэта і адначасова так ён і з'яўляецца гарантам таго, што вось краіна не абрынецца ў нейкую яшчэ больш жорсткую, можа, дыктатуру і больш, самае галоўнае, больш непрадказальна. Ведаеце? То бок, ну, з Лукашэнка мы ўжо ведаем, што ён там, як гэта, ён балансуе там паміж неяк, ўсё ж кі вытрымлівае, глядзіце, не ўвязаўся ў вайну.
Андрэй, ну, таксама не зусім ўсё-такі ведаем, тут я вам запярэчу. Ведаеце, як малявалася будучыня, скажам, у студзені 21-го году, калі скончылася паўстанне, скончылася рэвалюцыя. Але яшчэ, умоўна кажучы, і Тутбай быў у Беларусі, і многія людзі, якія эмігравалі, яшчэ былі ў Беларусі. І грамадскія арганізацыі яшчэ існавалі, тыя 1200, якія знішчылі. Але была пэўная дынаміка. И она была при Лукашенко вот такая. Весь этот стос законов, лезть не до расстрелу, это все не в 20-м годе возникло. Это все возникло вот в развитии этой. Так что, как бы, вот вы кажете, ну, уже такая будет жахливая, как бы, уявить себе, как бы, как вы уявляете вот этот новый уровень жахливости. Уже зараз говорится, что, как бы, никаких законов нема. А там что, будет, как в Аргентине, скидать вертолеты в океан? Ну, океану нема.
Ну, океану нема, але мы бачили, на что силовики здольные.
Так они зараз это и робят.
С поводка, да?
Вот смотрите, они зараз это и робят.
В 20-е годы. Это были забитые люди у парках, развешанные по древах. Это были, это было все. И это было спынено. Дарэчы, тым, што ўсё ж такі гэта як быццам было ўведзена ў такі больш павольны рэжым, значыць, вось усе гэтыя заканадаўчыя акты, яны як быццам бы, ну, гэта не, як юрысты кажуць, гэта не rule, of law, а rule by law, да. Так, то бок гэта тое, што, ну, так, калі ў нас заднім лікам апраўдваюцца такія вось, ну, сапраўды забойствы, да, які за які трэба судзіць. Вось гэта, значыцца, калі так, палітычная ўлада, яна зараз, дзякуй Лукашэнка, дарэчы, яна знаходзіць такія юрыдычныя аргументы і нейкія ўвогуле аргументы рытарычныя, якія ну, як мы бачым, даволі значную частку грамадства упэўнілі, што гэта ўсё ж такі было справядліва, законна і нармальна. Дык вось, чым жах будзе? У тым, што там будуць, могуць быць такія забойствы, яшчэ можа большыя, але ніякага апраўдання юрыдычнага і іншага легалізацыі ад таго чалавека ці групы ліц, якая, ну, ўсё ж такі мае нейкі аўтарытэт, нават такі пахіснуўшыся, як у Лукашэнкі, да, і такую гісторыю, вось палітыка, ну, яго прызнаюць нават ворагі, што ён ўсё ж такі з вялікім досведам, талентам і гэтак на свой лад, безумоўна, гэты д'ябальскі, але ж тым не менш, ён мае гэты досвед і мае такую гісторыю. У яго вялікая кар'ерная гісторыя, а там не будзе ніякіх. Мы не ведаем нікога, ніводнага палітыка, ведаеце? Гэта будзе чысты гвалт, і вось тут будзе такі гэп паміж магчымасцю гэты гвалт неяк апраўдаць, улагодзіць, ну, так званы улагодзіць, да, у кавычках, але у косках, але ж улагодзіць юрыдычна і маральна. Вось гэта я менавіта тое, з чаго няма і быць не можа. Ну, табок, зразумела,
Андрей,
што прапаганда расійская
меня...
можа гэта рабіць, але ўсё ж такі.
У меня, як бы, всё-таки, ведаеце, да вас пытанне, што, вот, калі вы кажаце, вайсковая дыктатура, ну, это экзотыка для нашых краёў. Всё ж такі, як бы, ну, пэўным чынам наша гісторія, там, не вельмі людзі ведаюць, но это всё ж такі некая Лацінская Америка, Азія, там, Аргентына, Бразілія, дзе много дзіких абезьян, як мы ведаем. Ну, у нас іх немнога. Вот. И в этом сэнсе, ну, апошняя спроба, дарэчы, як бы усталяваць вайсковую дыктатуру Российской империи была в 1812 годзе, калі царь Николай падавіў паўстанне декабристаў. С таго часу нідзе не было такога на ўсім абшары краінаў былога СССР, ну, вот Туркменістане. Памёр прэзідэнт, ну, прыйшоў новы, цывільны, дарэчы, разагнаўшы, дарэчы, ўсіх сілавікоў, пачысціўшы ўсіх сілавікоў. Чаму беларусы, так бы мовіць, такія талерантныя, так бы мовіць, памяркоўныя, раптам установяць некую Аргентыну? Ну, это... У них в мазгах другія схемы, не?
Ну, я з вамі згодны ў тым сэнсе, што ўсё ж такі да гэтага часу ваенны падпарадковаліся цалкам палітычным элітам. І выступалі менавіта вось такімі агентамі, так, агентамі палітычных элітаў. Ну, хаця я б так сказаў, што вось, напрыклад, гэты тэатр з расстрэлам Лукашэнкі ля там, значыцца, які быў інспіраваны Шэйманам, гэта ўжо нешта такое, ну, такое вось набліжанае, да? Але тым не менш, я хацеў бы вось што сказаць, што ўсё ж такі гэта неправда, што ваенныя дыктатуры гэта толькі латынаамерыканская з'ява. Ну, я нагадаю франкісцкую Іспанію. Іспанію, так? Я таксама нагадаю рух узброеных сіл у Португалії. Дарэчы, франкісцкая Іспанія гэта 41 год. Ну, калі мы 77.
Ну, там можна спрачацца, ведаеце, Андрей, вот ваенныя дыктатуры, ваенныя дыктатуры. Окей, окей, окей.
Да, і Польша, Єрусалим, я так скончу, так, вось, калі была ваенная становішча уведена ў Польшу ў 81-м годзе, так, канешне, можна сказаць, што ў Польшы там быў такі супраціў, такі рух, да, забастовачны гэты, звязаны з салідарнасцю, што, ну, такога, як быццам бы, няма ў Беларусі. Але, ну, гэта ж усё час мы бачым, вось, не было і да 20-го года, і калі пагоршыцца эканамічны стан, а ніякіх падстаў для таго, каб росквіт быў і жыццё наладзілася, вось, у сэнсе эканамічным, мы не бачым. То бок, і галоўнае, што, ведаеце, ну, гэта не толькі такая латынаамерыканская з'ява, гэта і еўрапейская таксама з'ява.
Андрей, а вот теперь до того питання, яке я вам на самом початку якби задав, коли спитав, а вот эта диктатура, коли ее характеризовать не потому, где там какие войсковцы сидят, а по тем, что это отбывается переход на якостно інший узровень репрессивности. Скажем, в той же Аргентине, вот мы зараз бачим, як фактично зникают голосы с турмов, як люди не хочут расповедать. В Аргентине десятки тысяч людей подчас так званой брудной войны 76-83 год, десятки тысяч людей просто зникали. Вот вышел на улицу, пошел там на допыт, а где он? А нигде, мы не ведаем, а он домой пошел. Так он не пришел, ну а мы-то при чем тут? Десятки тысяч людей вот так зникли. А их сажали на вертолет над океаном и привитание акулкам. Так бывает. Вы вот лечите, что теперь при Лукашенко с причины вот той трансформации внутренней, с причины войны, с причины того, что вы описали, такая трансформация махчима вот в это. Теперь.
Ну, слухайте, по-перше, гэта ўжо недасягальны ўзровень да ваеннай дыктатуры, але інтэнсіўнасць даволі высокая нават зараз у Беларусі. Ну, я б хацеў прыгадаць, што вось ну, такі жах для еўрапейцаў, што атрымалася пры франкісцкай ваеннай дыктатуры. Вось гісторык Пол Прэстон кажа, што пасля сканчэння вайны 20 тысяч чалавек было знішчана, десяткі тысяч згінулі ў заключэнні ад хвораў і голада, і паўмільёна збегла з краіны. Ну, так, спачнем з апошняга, з Беларусі па мінімуму збегла ўже 177 тысяч человек. И это от 9 миллионов. А у Испании, как мы ведаем, больше за 40 миллионов человек. Что тычется знищения сапраўды, тут еще планка не пройдена. Але законодавчие умовы уведены, вы ведаете, об тем, что зараз вось уведено это смертное покарание, оно не было, дякую, да, этому поправкам у законы, на было политичный сенс и политичное вымерение. И вось я не выключаю того, что все ж таки эти забойства будут. Гэта трэба таксама, ну, я такую магчымасць разглядаць у якасці, зразумела, крызіснага сцэнара, але тым не менш. Так лічу, што тут все законодаўчыя падставы для такіх знішэнняў, яны нават законодаўчыя ёсць. Ну, а сілавікі ў 20-м годзе паказалі, якія ў іх маральныя магчымасці. Яны могуць забіваць людзей лёгка. І гэта ніяк не спыніць. Толькі вось такія, ведаеце, моцная палітычная ўлада абуздала гэты вось хаос, гэты хтанічныя сілы, якія вырваліся на прастор. Так я падказаў на ваш пытанне.
Андрей, а вот вы на пачатку сказалі пра ролю Расіі. А якая яна у тым сцэнары, ну, такім самым жахлівым сцэнары, можа быць? Ну, в самой Росіі ваеннай дыктатуры няма. При тым, што краіна вядзе вайну, ўсё ж такі гэта як бы такая метафара, алегорія, што там кіруе там Патрушаў, Бортнікаў, там Шайгу, не. Кіруе ўсё ж такі Пуцін. Вот.
Агент КГБ, так.
Так. Такая трансформация Беларуси залежной, но все ж таки незалежной от России. Как бы те процессы, залежность от России, яна вот этой трансформации в еще больше жах будет сприять те, как бы стримливать, коли сама Россия не звалится, ну, я не ведаю, 37-й год, тотальный уже террор, а Беларусь звалится, ну, то ей, может, навод не дадут. Не из меркования гуманизма, а из меркования стабильности, бо такие вот диктатуры зверские, к шталту там вот той же Аргентины, что я казал, ну, так она и накрылась медным тазом, решт. Причем таким, вельми, как бы, и тут у российцев складанное, по идее, будет ставление.
Ну так, конечно. Мы нават бачили у 20-м годзе, что Путін спрабаваў абодвумі гэтымі шляхамі. Да? Ён з аднаго боку Росгвардыю падагнаў пад мяжу Беларусі, а з другого боку казаў, што трэба ўсё ж таки выходзіць на там некія абмеркаванні, шукаць кампрамісы і гэтак далей. Да? Зразумела, што там будуць абодвы сценары так прымацца ва ўдзел. Ну, але сапраўды ўсё залежыць ад таго, што будзе атрымоўвацца з самой Расіі. Гэта вялікая краіна. Яна ў сэнсе, што яна вельмі вялікая па прасторы, да? Значыць, не ў сэнсе там,
значыць, велічы.
Сімвалічны, да, велічы. Значыць, што гэта значыць? Гэта значыць, што нават пры сённяшняй мілітарызацыі, а яна мілітарызуецца, гэта зойме час. І гэта патрабуе час. Але, як кажуць, што рускія доўга запрагаюць, але хутка едуць. Ну, і не туды, да, як там так жартаваў Бісмарк. Значыць, але тым не менш, гэта магчыма цалкам, што таксама Расія будзе рухацца ў гэтым напрамку. Асабліва, калі вось гэтыя цэнтрабежныя тэндэнцыі могуць пачацца. І шчыра кажучы, я лічу, што ў гэты, вось там кажуць, што Расія будзе не да гэтага, і тады што? І тады яна пакіне Беларусь? Не. Вось магчымы таксама іншы сцэнар. Тады яна не будзе там настройваць тонкую нейкую палітычную гульню, ці нейкую сплываць, ці шукаць каго паставіць. Наўпрост будзе вось такая ваенная кантроль, ваенная інтэрвенцыя, і гэта будзе дамова, самая простая, хуткая дамова паміж ваеннымі. Ну, дарэчы, у гэтым, значыць, саюзным дзяржаве самыя добрыя адносіны і паразуменне, і найбольш развітое ўзаемадзеянне паміж сілавікамі. І таму гэта будзе менавіта і спрацоўваць. Вось гэты, значыцца, такі ўзровень супрацоўніцтва. Эканамічныя, культурніцкія, нават медыйныя, яны больш складаныя. Яны патрабуюць большай часу і больш... А вось гэта ўсё тое, што... І палітычныя, дарэчы, таксама. Канешне, ведуцца перамовы, яны зараз будуць ісці, будуць пераемнікі, ўжо там у Крамлі разглядаюць, хто там будзе наступны, калі Лукашэнка там, да, не будзе. Вось. Але мы ведаем, што гэта ёсць элемент непрадказальнасці і ва ўмовах экстраардынарных, а Расія таксама рухаецца ў гэтым накірунку, што яны могуць быць экстраардынарнымі. Ну, самыя простыя інструменты будуць узяты пад, да, вось. І тут менавіта гэтыя простыя інструменты і ёсць вайскоўцы. І, дарэчы, ну, вайскоўцы, для вайскоўцаў, наколькі я разумею па розных дадзеных, яны ўспрымаюць Пуціна як сапраўднага вось верхоўнага главнакамандуючага. У гэтым сэнсе ніякіх праблем з легітымнасцю самога Пуціна як такога вось вайсковага чалавека, як з якім такім аўтарытэтам у вачах беларускіх ваенных, ну, няма збольшага. У мяне такое ўражанне. Гэта, канешне, там, ну, скажуць больш дасведчаныя людзі там з Солаці, адкульсі яшчэ, але тым не менш я лічу, што ну, мяне такое ўражанне склалася зараз, што тут з падпарадкаваннем не будзе ніякіх праблемаў.
Добра, дзякую вялікі, дзякую за ваш вельмі сумны прагноз, але сапраўды, напэўна, яго варта было неяк прагаварыць, агучыць. А нашым гледачам я нагадаю, што затым, як будуць разгортвацца падзеі, наколькі спраўдзяцца, прынамсі, прагнозы Андрэя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У моніторингу мовної свідомості зустрітих на Менській вулиці людей ми не могли обминути хрестоматийну шуфляду. Що це таке, ведають або уявляють практично всі тутешні люди.
Шуфлядка – це вот витаскивається такий ящик із тумбочки, там, з комода.
Що ж, і поводле тлумачального словника шуфляда – це найперш, цитую, «скринка для речаў з невысокімі стенкамі, зробленая з дошак ці фанеры». У беларускай народнай мове гэтае слова са значэннем «скрынка ў шафе», «стале», зафіксаванае паўсюль. У шафе шуфляды, Астравецкі район. Бялізну кладуць у шуфляду, Мастоўскі район. Шкаф з адным шухлядам, гэта ўжо ўсход, Шумілінскі район. У расейскай літаратурнай і дыялектнай мове такога слова няма. Але ці ўсведамляюць гэта нашыя людзі, якія лічаць сябе расейскамоўнымі.
По-русски раньше говорили, конечно, она там обозначает выдвижной ящик стола. А вы хотели спросить еще, есть ли такое в белорусской мове?
Нет, есть у российской мове.
В российской мове? Я думаю, что есть шуфлядка. Потому что вот лично вот, я когда на русском языке все время разговариваю, так шуфлядку употребляла, во всяком случае, да.
Але такое эмпирычное мовное самоназирание пераканаўча абвяргае приезжий из России.
Это вы мне скажите, как по-русски сказать шуфлядка.
А что это такое?
Откуда я знаю, если я не белорус?
Спадар зусім не разумея гэтага слова. Не дзіва. Гістарычна беларускае слова шуфляда – германізм. Ад нямецкага «die Schublade» – літаральна «высоўная паліца». Гэты германізм трапіў у беларускую і суседнія мовы, што знаходзіліся ў коле еўрапейскіх культурна-цывілізацыйных узаемаабменаў і магдэбургскага права. Мы не заўважаем, але з таго часу германізмаў у нашай мове поўна ў галінах права, гаспадаркі, будаўніцтва, сталярства, само слова «мэбля», «варштат», дзе тую мэблю рабілі, «шафа», «шрубка», «дрот», «шліфаваць», «гэблік» і «габляваць». Слова «шуфляда» ведаюць таксама іншыя мовы – Вялікага княства і Рэчы Паспалітай – польская, украінская, літоўская, латыская. Правда, з дзвюх апошніх яго выкаранялі, як славізм. Расійская мова не ведала яго ніколі.
У расійскай не ведаю, але шуфлядка – это нешта такое в камодзе або в шафе. Yes?
Некалі шуфляда была зброяй беларусаў у абарончых войнах супраць Москвы. Кроніка «Літоўская і Жмойцкая» апісвае зусім дэтэктыўную гісторыю. Цытую, «Няякі Астрамецкі, прусак, учыніў скрынку жалезную, у якой было рур-12, значыць 12 трубак, набітых і пораху поўна, тую скрынку ўлажыў да шуфляды і так спарадзіў, жа хто бы тую скрынку з шуфляды выняці хацеў, тады стаража, это, відаць, засцерагальнікі, мусяў рушыці, а так бы скрасала вагню». Канец цытаты. Далей было так. Папярэдзіўшы нашага гетмана, Астрамецкі паслаў тую шуфляду расейскаму ваяводу Шуйскаму, праз нейкага, як піша кроніка, вязня Маскаля. У Шуйскага ж акурат быў царскі гетман Харасцін. Напэўна, гэта нехта з сям'і хварасцініных. І зноў цытую. Харасцін, хоцячы выняці гвалтам з шуфляды оную скрынку, стаража парушыў, скрынка растрэснулася, і так порах верх дому сарваў. Харасціна самога і 4 баяраў зацных забіла, канец цытаты. Гэта 1582 год. Карацей, ледзь не палыхнула чарговая бітва ў хадзе вайны праз шуфляду. Вернемся ў сучаснасць. Немало беларусаў свядома карыстаюцца гэтым словам.
Не, ну шуфлядка. Вот, шуфляда – это шуфлядка, наверное. Я не знаю, нету, наверное, такого даже слова.
Я знаю, что нету в русском языке шуфляда, шуфлядка. Вот слышала, что нету.
Я не знаю, я не общался с россиянами, но, возможно, используют, возможно.
Однако мы карыстаемся гэтым словам, правда?
Ну, конечно, используем его ежедневно, в обиходе.
Шуфляда – один з нацыянальных маркераў.
Скажыце, як часта вы чулі ад расейцаў, каб яны казалі, палажыў шуфлядку? Ці такога немагчыма такое, у прынцыпе?
Палажыў шуфлядку? Наверное, нет. Во-первых, мы живем в Беларуси, и вряд ли здесь много россиян, которые говорят так. И я думаю, так говорят только у нас в Беларуси.
Наколькі ж удалае гэтае слова, якое замяняе тры расейскія – выдвіжной ящик стола? Ці то шкафа. Яго ўжываюць, асмелюся экстрапаляваць вынікі нашага няхітрага зрэзу на ўсю краіну, мільёны беларусаў, у тым ліку як бы расейскамоўных, бо патрэбнае і шматзначнае. Высоўная палічка для кампутарнай клавіятуры – гэта ж таксама шуфляда. Зрэшты, слова яшчэ багацейшае сваёй семантыкай. Шуфлядаю таксама завуцца збітыя ў выглядзе прастакутніка дошкі, змешчаныя ў ваконным праёме, унутры якіх замацоўваюць раму, так кажа слоўнік. Гэта значыць, два расейскія словы «аконны кораб» ці «аконная каробка» па-беларуску будуць таксама «шуфляда». Ужываема свае словы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.